Эта цыпка у меня так проснется, как отродясь не просыпалась, когда старина полапает ее, — прогремел Пейли. Дружище в небесной выси, разве нет тут чего-то такого, от чего ей надо было встретиться со мной и быть в этом доме? Не похоже, чтобы она собиралась так легко рвануть от меня. Это так же верно, как и то, что старая рубаха воняет. Эй, Гамми, она поди и ребятенка заимеет для меня, а? У нас уже лет 10, как не было тут соплюшки. Я вроде как скучаю по моим ребятенкам. Ты родила мне 6, и все они были настоящими. Хотя я никогда не уверен был насчет того Джимми. Уж больно он смахивал на О'Брайена. А теперь ты вся иссякла. Ты теперь такая же пустая, как всегда была Дина. Но ты все еще в состоянии выненчить их. Как ты насчет того, чтобы выненчить ребятенка от цыпочки из колледжа? Гамми крякнула и опрокинула в себя пиво из кофейной кружки с обитыми краями. «Не знаю», — пробормотала она, громко рыгнув. «Ты еще полоумнее, чем я думала, если думаешь, что эта смазливая маленькая мисс Четырехглазка будет что-то иметь с тобой. А если она даже и тронется умом настолько, чтобы заниматься этими глупостями, то что за жизнь ожидает ее ребенка? Быть выращенным на мусорной куче? Да еще при старых уродливых мамаше и папаше? Вырасти в уродину, с которым никто не захочет иметь дело, и вдобавок с таким странным запахом, что все собаки будут кусать его». Она вдруг зарыдала. «На свалке вынуждены жить не только неандертальцы. Здесь вынуждены жить калеки и больные, и глупые, и чокнутые. И они становятся неандертальцами, но совсем как мы, настоящие люди. И не отличишь? Не отличишь. Мы все бесполезные поганые уроды. Мы все неандер...» Старина ударил кулаком по столу. «Никогда не обзывай меня такими прозвищами вроде этого. Нас, Пейли, настоящих людей, так обзывает только Гьяга. Чтобы я никогда больше не слыхал от тебя этого прозвища. Оно означает не человека. Оно означает что-то вроде первоклассной гориллы». «А ты не смотрись в зеркало», — взвизгнула Дина. Троица продолжала вести разговор. С пререканиями, язвительными насмешками, переходящими на крик. Но Дороти Сингер закрыла глаза и снова уснула. Некоторое время спустя она проснулась. Она села, нашла свои очки на столике подле нее, надела их и огляделась вокруг. Дороти находилась в просторной лачуге, выстроенной из обрезков древесины. В ней было 2, около 10 квадратных метров каждая. В углу одной из комнат стояла большая керосиновая плита. На огромной сковороде с длинной ручкой жарился бекон. От плиты в помещении было жарко. Ее очки быстро запотели, а на лбу выступили капельки пота, стекавшие вниз. Вытерев очки и лоб носовым платком, она принялась изучать обстановку лачуги. В основном она оказалась именно такой, какую она и ожидала увидеть, но 3 удивили ее. Книжный шкаф, фотография на стене и клетка для птиц. Книжный шкаф из какого-то темного дерева и сильно поцарапанный был высоким и узким. Он был битком забит книжечками комиксов, синими книгами и неисчерпаемым запасом книг, некоторые из которых, по ее предположениям, насчитывали по меньшей мере лет 20. Среди них находились книги, чьи рваные корешки и разводы от воды на обложках свидетельствовали о том, что их подобрали на мусорных кучах. «Аллан и ледяные боги Хаггарда», «Очерки по истории» Уэллса, том 1, и его же «Игрок в крокет», а также «Гог и Магог», «Возвращение Армагеддона» преподобного Галиба Г. Хэрриса, «Тарзан Грозный» и «В сердце земли» Бероуза, «После Адама» Джека Лондона. На фотографии, висевшей на стене в рамочке, была очень похожая на Дину женщина, которую, очевидно, сфотографировали примерно в 1890 году. Фотография была довольно большой, в коричневатых тонах, и изображала миловидную женщину аристократической внешности примерно 35, в бархатном платье с высоким лифом и небольшим декольте. Ее волосы были стянуты назад, в строгий узел на затылке. На груди сверкала бриллиантовая брошь. Самым странным предметом была большая клетка для попугаев. Она стояла на высокой подставке, из основания которой торчали гвозди для прибивания клетки к полу. Сама клетка пустовала, но дверца была заперта длинным и узким велосипедным замком. Хлопотавшие у плиты обе женщины, обратившись к ней, прервали ее размышления о клетке. «Доброе утро, мисс Сингер», — произнесла Дина. «Как вы себя чувствуете?» «Какой-то индеец зарыл в моей голове топор войны», — пожаловалась Дороти. «И во рту совсем пересохло. Вы не могли бы дать мне попить, пожалуйста?» Дина достала из холодильника кувшин и налила в оловянную кружку холодной воды. «У нас нет водопровода, нам приходится ходить за водой на заправочную станцию, туда, по дороге, и нести ее в ведре». На лице Дороти отразилось сомнение, но она закрыла глаза и выпила. «Мне кажется, меня сейчас стошнит», — сказала Дороти, — «извините». «Я тебя отведу в уборную», — предложила Дина и, обхватив девушку за плечи, подняла ее с удивительной силой. «На воздухе мне станет лучше», — слабо проговорила Дороти. «О, я понимаю», — сказала Дина, — «это все запах. Рыба, дешевые духи Гамми, пот старины, пиво. Я и забыла, как он на меня саму подействовал впервые. Но на улице не лучше». Дороти не ответила, но, ступив за порог, пробормотала. «О, да, знаю», — сказала Дина. «Отвратительно, но от этого не умирают». Через 10 минут Дина и бледная, еле державшаяся на ногах Дороти, вышли из ветхой уборной. Они вернулись в лачугу, и Дороти впервые заметила, что на сиденье грузовичка лицом вверх лежит, вытянувшись во весь рост, Элкинс. Его голова свисала над краем сиденья, и над его открытым ртом жужжали мухи. «Это ужасно», — сказала Дина. «Он здорово разозлится, когда проснется и обнаружит, где находится. Он такой почтенный мужчина!» «Пусть этот негодяй проспится», — проронила Дороти. Она вошла в лачугу, и минуты спустя в комнату протопал Пейли, опережаемый волной запахов несвежего пива и весьма необычного пота. «Как здоровичка!» — прорычал он таким низким тембром, что у нее позади на шее стали дыбом волоски. «Заболела. Думаю, что пойду домой». «Ну, конечно. На-ка, попробуй малость, опохмелиться». Он протянул ей полупустую пинту виски. Дороти неохотно проглотила большую дозу спиртного, поспешно запив ее холодной водой. Преодолев краткий миг отвращения, она почувствовала себя лучше и приняла еще одну дозу. Затем она сполоснула лицо в тазу с водой и выпила третью порцию виски. «Думаю, что теперь я вполне способна идти с вами», — произнесла она, — «но завтракать мне не хочется». «Я уже поел», — сказал он, — «пошли». «По часам на бензозаправке сейчас 10:30. Мой участок уже наверняка почистили. Другие трепишники всегда промышляют на моей территории, когда думают, что я остаюсь дома. Но помяни мое слово. Каждый раз, когда они видят тень, они с перепугу из штанов выскакивают, потому как боятся, что старина схватит их вот этой одной здоровой рукой, да и выдавит им все кишки и переломает ребра». Засмеявшись таким хриплым нечеловеческим смехом, что казалось, он исходит от какого-нибудь пещерного тролля, обитающего где-то в глубинах его внутренностей, Пейли открыл холодильник и достал еще одну банку пива. «Мне, чтобы начать работать, надо беспременно пропустить в себя еще пивка, не говоря уже о том, что придется малость его уделить той упрямой потаскухе Фордиане, будь она неладна». Выйдя на улицу, они увидели Элкинса, который брел, спотыкаясь по направлению к уборной, а затем упал головой вперед, прямо в открытую дверь. Он лежал на полу без движения, наружу торчали только его ноги. Встревоженная Дороти хотела было подойти к нему, но Пейли покачал головой. «Он взрослый парень и сможет сам о себе позаботиться. А нам надо подзаправить Фордиану и в путь». Фордиана оказалась потрепанным и заржавленным грузовичком-пикапом. Она стояла за окном спальни Пейли, так что он мог выглянуть из окна в любое время ночи и удостовериться, что никто не ворует с нее детали, а то и весь грузовичок. «Не то чтобы я сильно о ней беспокоился», — проворчал старина, выпив 4 громадными глотками 3/4 кварты. Он снял крышку с радиатора и вылил в него остаток пива. «Она знает, что никто другой ее пивом не угостит. Так что, думаю, если кто-то из тех хворюк, что живут на свалке или в хибарах за поворотом дороги, попытаются стянуть что-нибудь с моей машины, она загудит и застреляет и начнет разбрасывать вокруг себя всякие железки и брызгать маслом, так чтобы ее старина проснулся и содрал с чертяки вора его чертову шкуру. А может и нет. Она женского племени. А доверять их нему чертову племени никак нельзя». Вылив в радиатор последнюю каплю, он взревел. «Давай, попробуй-ка теперь, не завестись. Ты отобрала у меня славное пиво. Иди, найди такое еще. Будешь стрелять, как старина мигом выбьет из тебя дырку валдой. С широкими открытыми глазами, но молча, Дороти взобралась на изодранное до дыр переднее сиденье рядом с Пейли. Стальцев застрекотал, и мотор зачихал. «Если не будешь работать, о пиве забудь!» — крикнул Пейли. Последовал грохот, шипение, треск, бух-бух-буханье, лязг шестеренок, зверский торжествующий оскал старины, и они затряслись по глубоким рытвинам и ухабам. Старина знает, как обращаться со всеми этими потаскухами, хоть из плоти, хоть из железа, хоть на двух ногах, хоть на четырех, а то и на колесах. Я потею пивом и страстью и обещаю дать им пинка в выхлопную трубу, если они не будут вести себя преотлично. И это возбуждает их всех. И я так чертовски уродлив, что их тошнит от меня. Но как только они унюхивают такую мою странную диковинную вонь, и им конец, так и валятся к моим здоровенным волосатым ногам. И так было с нами всегда, с мужчинами Пейли и с женщинами Гьяги. Вот почему их мужчины боятся нас. И вот почему мы попали в такую жуткую передрягу.